ответственность отца за семью. И увидел Бог все, что он создал. И вот хорошо весьма. Бытие 1.31. Так заканчивается глава, повествующая о сотворении неба и земли. Сделанное Богом не нуждается в переделывании, потому что Он все делает хорошо. Человек нередко ошибается, что-то делает неудачно, даже если и сильно старается. Например, построил человек дом, а потом через годы смотрит, и там можно было бы лучше сделать, и там. И если бы второй раз строил, то так бы уже не сделал. Космические корабли, бывает, падают, подводные лодки тонут, хотя делали их умные люди. Все способны ошибаться, и только Бог не допускает ошибок. Бог все делает весьма хорошо. Кто не уверен, что его семью создал Бог? Наверное, такого человека не найдется. Во время бракосочетания жениха и невесту всегда спрашивают, уверены ли они, что их союз по воле Божьей. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал: «Нет, я сам нашел себе жену» или «Мне помог один человек». Все говорят, что вступают в брак по воле Божьей. Почему же в наших семьях далеко не все хорошо? Бывает, дела в семье совсем плохи. Каждый служитель знает, что на вопрос «Как живете?» от супругов можно услышать совершенно разные ответы. Одни говорят «Хорошо», другие «Так себе», третьи «Не очень хорошо», а кто-то отвечает «Плохо». Такое тоже бывает. И если я скажу, что у верующих всегда все хорошо, то это будет неправда. Бывает, муж с женой ссорятся часто и настолько часто, что уже не знаешь, как им помочь. Когда мы научимся исполнять все, что написано в Библии, тогда все будет хорошо, потому что Бог со своей стороны все сделал хорошо и заповеди оставил, сказав: «Если будешь соблюдать их, тебе будет хорошо, а если не будешь, будет плохо». Об Аврааме мы читаем: «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Бытие 18 глава, 1-3 стиха. Авраам сидел у входа в шатер. Думаю, на основании этого текста можно сделать вывод, что место мужа у входа в шатер. Сидеть у входа в шатер значит отвечать за все, что происходит в шатре, и встречать тех, кто приближается к шатру и хочет в него войти. Это не только знакомые и друзья, но и враги. А среди врагов есть главный – злой, лукавый враг человеческих душ. Это дьявол. У него есть помощники, всякие нечистые духи, которые мешают человеку свято жить. Этот враг старается разрушить христианскую семью. Он применяет разные способы. От мужа зависит, проникают враги в его шатер или не проникают. Если в доме ссоры, крики, бесконечные конфликты, значит, кто-то чужой проник в шатер. Как-то раз я направился в одну семью, желая побеседовать с супругами. Подошел к двери, хотел позвонить. Слышу в доме шум, крик. Я остановился. Муж и жена ссорятся. И ссорятся так сильно, что слышно за дверью. Я все же позвонил. В доме сразу наступила тишина, и мне открыли. В беседе я понял, что враги на самом деле проникли в их шатер. Тот, кто должен был сидеть у входа в шатер, пропустил врагов. Авраам сидел у входа в свой шатер, и увидел он трех мужей. Он сразу узнал их и побежал навстречу, поклонился им до земли и сказал: «Владыка». Задача мужа — иметь встречи с Богом, лично поклоняться Богу. Авраам не просто пошел, а побежал навстречу. Для него эта встреча была желанна. Издалека, узнав идущих, он побежал и поклонился: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Муж должен заботиться о том, чтобы Господь не прошел мимо, чтобы он всегда пребывал в шатре. Это больше зависит от мужа, чем от жены. Бог часто выходит нам навстречу, но всегда ли мы узнаем Его, всегда ли спешим поклониться Ему? Задача мужа — встречаться с Богом наедине. Авраам не сказал: «Сара, кого я вижу? Давай побежим скорее навстречу, поклонимся». Нет, Авраам побежал вначале сам. Он сам поговорил с Богом, поклонился Ему. Потом еще было общение под деревом, но вначале он один на один поговорил с Богом. Если муж побудет в общении с Богом лично, то и в шатре разговор получится. Правильно, когда муж и жена молятся вместе, молятся с детьми. Это нормальное, хорошее состояние семьи. В вопросе семейной молитвы многие испытывают трудности. Побеседовать с детьми, помолиться всей семьей – это нелегкое дело, особенно если совершать его ежедневно. Посетил я одну семью по делу служения и должен был там переночевать. Вечером глава семьи взял Библию, открыл ее, где открылась, там и начал читать. Читал долго и неинтересно. Его никто не слушал. Потом все встали на колени, и каждый должен был помолиться. После детей длинно молилась мать. Потом я помолился, и уже после всех молился глава семьи. Тоже длинно. В это время кто-то из детей уснул, а самый младший путешествовал по комнате на коленях. Его никто не останавливал. По-видимому, делать это при госте было неудобно. Естественно, от такой молитвы дети будут прятаться кто куда и под разными предлогами избегать этого вечернего часа. Оставаясь незаинтересованными, они не только будут стараться избегать семейной молитвы, но и от веры могут отвратиться. Это серьезно и ответственно. Был я как-то раз в другой семье. Родители благочестивые, жертвенные христиане. В беседе выяснилось, что они не молятся всей семьей. На молитву приходят только двое младших детей, а старшие молятся отдельно. Отец был обижен на детей, и мне пришлось беседовать с ними. Старшие дети искренне признали, что с детства не любят вечерний час молитвы. Отец читает очень долго, все подряд, и они просто устают от его чтения. Одно время отец решил разнообразить общение перед молитвой и начал читать какую-то книгу. Читал по несколько глав, и детям тоже было неинтересно. Они стали прятаться от отца. Почему так бывает? Потому что долг отца сначала самому помолиться, побыть в общении с Богом. И так помолиться, чтобы ему никто не помешал, как и Аврааму. Как-то я приехал в один город часа в 3 ночи. Нашел нужную мне улицу, подошел к дому. В окнах было темно, все спали. Я решил не будить друзей, подождать, пока они проснутся. Ночь была теплая, и я прохаживался по улице из конца в конец. Думал, что часов в 7, когда рассветет, постучу. Однако я часов в 5 в одном из окон загорелся свет. Я решил, что через пару минут он погаснет, и пока не стоит стучать. Но свет не погас. Я подошел к окну. Оно было не зашторено, и я увидел, что в комнате за столом сидит хозяин дома и читает Библию. В 5 утра. Мне было очень приятно увидеть такую картину. Зачастую у нас бывает совсем не так. Отец просыпается чуть ли не в одно время со всеми, садится читать, а малыши уже лезут к нему на колени, на шею. Чтение не получается, и уединенной молитвы тоже. Если же отец читал и молился до того, как встали жена и дети, то он успел обдумать тему общей молитвы, получил назидание для себя и может чем-то поделиться с ближними. Сидеть у входа в шатер значит видеть в своей жизни Бога, встречаться с Ним, бежать навстречу Ему и поклоняться. И тогда все будет хорошо. Практика же многих семей часто не такова. Можно встретить такое, что ребенок сам встает, одевается, как-то завтракает и идет в школу. А родители спят и не знают, помолился ли их ребенок, как он оделся, чем он позавтракал. Это ненормальное явление. Это катастрофа. Далее в истории Авраама мы читаем. «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели. Бытие 18, 4 по 8 стихи. Что Авраам пообещал путникам? Он сказал: «Принесут немного воды и омоют ноги ваши, и принесут хлеба, и вы подкрепите сердца ваши». И больше ничего не обещал. Заметим, немного воды и хлеба. А что принес Авраам? Намного больше. Он принес мясо, молоко, только что испеченный хлеб. Авраам пообещал мало, а дал много. В нашей жизни бывает наоборот. Обещаем много, а даем мало. Когда доходит до дела, мы будто забываем свои обещания. У Авраама было совсем не так. Обратим внимание на то, что и как делает Авраам. Он поспешил к Саре. Слово «поспешил» не раз встречается в процитированном отрывке из книги «Бытие». Попросив Сару замесить хлеб, Авраам побежал к стаду. Он дал отроку нежного и хорошего теленка, и тот поспешил приготовить его. В все делается очень быстро. Сегодня нам тоже надо спешить жертвовать Богу, потому что можно опоздать. Несколько лет назад мы перед началом детского лагеря собирали продукты у верующих. Это было время экономических трудностей, но у нас не возникало проблем даже с мясом. Народ Божий много жертвовал. Уже перед закрытием лагеря, где-то за неделю, мне звонят и просят забрать корову. Они хотят пожертвовать ее Богу. В тот же день звонят из другого города и предлагают поросенка. Я отвечаю, что у нас все есть, всего хватает, больше ничего не нужно. А они умоляют: возьмите, очень хотим доброе дело сделать во имя Бога. Но было уже поздно, кто-то успел сделать пожертвование вовремя, а кто-то хотел, да не успел, промедлил. Так было и в дни Моисея. Одни спешили и несли для скинии все, что могли, а другие не спешили, все думали, надо или не надо, стоит или не стоит. Они советовались, рассуждали, потом все-таки решили пожертвовать. А Моисей сказал: «Хватит, уже не надо». Можно предположить, что этим людям было неприятно такое услышать. Авраам не медлил. Вначале он побежал, чтобы поклониться. Потом поспешил приготовить угощение, то есть пожертвовать свое Богу. Здесь хороший урок для нас, чтобы мы не медлили. Авраам велел Саре поскорее замесить 3 саты лучшей муки. Ясно, что Богу надо отдавать лучшее. Была ли у Сары мука 2-го или 3-го сорта? По-видимому, была. Иначе какой смысл отмечать «замеси из лучшей муки»? Если у нас всего 1 мешок муки, то не надо разбираться, какая она, лучшая или худшая. Разве Сара сама не могла догадаться, что нужно взять лучшей муки? Библия называет жену немощным сосудом. На самом деле она не может быть такой сильной, как муж. В духовных вопросах жена также слабее, поэтому она и предназначена быть помощницей. Думаю, если бы Авраам не сказал Саре взять лучшей муки, то она испекла бы из 2-сортной. Авраам знал слабости жены. Неплохо, если муж контролирует семейные пожертвования. Нам надо научиться жертвовать от начатков всех плодов, а не только из кошелька. Сегодня на это мало обращают внимание. Кто выращивает картошку, яблоки, занимается пчеловодством, тому надо научиться часть от всего отдавать Богу. В одной церкви объявили, чтобы желающие принесли картошку на праздник жатвы. Один брат принес мелкую-мелкую. Служитель спрашивает у него: «Зачем ты эту картошку принес?» А он отвечает: «Знаешь, мы для поросенка отбирали ее, а когда объявили, что на праздник надо, решили отдать». «Зачем же такую мелкую?» — удивляется служитель. А он, ничуть не смущаясь, говорит: «Так тут молодежь, они любую почистят». Есть, оказывается, и такой подход. Отдать что похуже, чтобы не пропало. Это не библейский принцип. Авраам не только от Сары требует лучшего. Он сам бежит к стаду и выбирает лучшего теленка. Он мог бы послать и отрока: «Ты молодой, беги скорее, возьми теленка и приготовь». Нет, Авраам хочет сам обо всем позаботиться. Ведь именно он ответственен за жертву. Он сам выбрал теленка нежного и хорошего. Взял не овцу, не козленка, а теленка, чтобы мясо было в изобилии. И масло, и молока взял. Нельзя думать, что только жена должна на стол подавать. Авраам – достойный пример для мужа. Он подал путникам пищу, а сам встал и смотрит. По-видимому, приятно ему было от того, что он сделал. Когда мы делаем что-то хорошее во имя Господа, нам всегда становится приятно от этого. Наше сердце наполняется радостью. Жена на то и помощница, чтобы помогать мужу ориентироваться в вопросах жертвенности. Равно и муж должен подсказывать жене, если она в чем-то поколеблется. Мы должны помогать друг другу, чтобы лучшее отдавать Господу, потому что иногда внутри нас начинается торговля. Бывает, обстоятельства так овладевают человеком, что ему уже некогда и нечего дать Богу. Христиане в последнее время стали настолько суетными, что, как говорится, и в небо посмотреть некогда. И все-таки нам надо оставлять все свое и служить Господу. Вспоминается случай, как в годы гонений на христиан нам нужно было перевести духовную литературу. Путь предстоял длинный, свыше 2000 километров. Машин тогда у верующих почти не было. У нас в церкви было всего 2 автомобиля. Пошел я в одну семью, чтобы попросить машину. Муж и жена недавно обратились к Богу. «Ваша машина нужна где-то на неделю», — сказал я без особых объяснений. «Я тоже нужен?» — спросил муж. «Да, ты и твоя машина». «А когда?» Они не спрашивали, зачем и куда ехать, а только когда надо. «Завтра в 5 утра», — сказал я, и заметил, как потух огонек в глазах мужа. Он задумался. «Ты не можешь поехать?» — спросил я. Брат сказал, что целый год они ожидали очереди на получение кирпича, и именно завтра их очередь. Если эту возможность упустить, то придется начинать все сначала, а у них стройка. Пока брат объяснял мне это, жена не сводила с него глаз. Как только он замолчал, она сказала: «Ничего, поезжай, поезжай, Господь все усмотрит». Он еще колебался какое-то время, варианты разные обдумывал. Она спокойно, ласково повторяла: «Поезжай, раз надо, Бог все усмотрит». И брат поехал, и все хорошо получилось. Как это прекрасно, что жена оказалась на самом деле помощницей своему мужу. Для служения в винограднике Божьем всегда есть место, лишь бы в нашем сердце было желание искренно и верно служить Ему. А Господь никогда в долгу не останется. В прошлые годы, когда еще не было молитвенных домов, мы собирались по домам. В нашей общине была очередь из желающих пожертвовать свое жилище для проведения богослужений. Одну неделю в одном доме проходили богослужения, другую в другом, третью в третьем. Таких домов у нас было 7 или 8. Однажды после воскресного собрания я по обыкновению сказал: «Следующее собрание будет...» Не успел я назвать друзей, чья очередь была следующей, как встает один брат и говорит: «У нас». Я удивленно остановил его: «Подожди, у вас же места мало». У них на самом деле дом был небольшой, 4 комнаты вместе с кухней и прихожей. «Есть место», — не отступал брат. «Пусть будет у нас собрание». Мне неудобно было перед всей церковью вести переговоры по этому вопросу, и я согласился. Таким образом, собрание было назначено в их доме. В понедельник я поехал посмотреть, поместится ли церковь в зале у нашего брата. Он был из недавно уверовавших. Подъезжая на велосипеде к дому, слышу грохот: бум-бум-бум. Захожу, в доме пыль столбом стоит. Хозяин кувалдой ломает перегородку. «Стой, что ты делаешь?» — крикнул я. Он остановился, подошел ко мне. «Готовлю помещение для собрания», — просто сказал он, улыбаясь. Брат убрал перегородку между прихожей и залом. Он быстро сделал ремонт, и к собранию помещение было готово. Вместо перегородки они повесили штору, и там за шторой находилась их спальня. 4 детей спали в другой комнате. Прошло воскресное собрание. Вечером надо было объявить, у кого будет проходить следующее богослужение. Этот же брат встает и снова предлагает: «Пусть будет у нас». Через неделю то же самое. Церковь собиралась у них около 6 лет. В то время у них было самое удобное место для собраний. Когда церковь выросла настолько, что уже не могла помещаться в старом домике, мы построили молитвенный дом. Как-то брат, у которого мы так долго собирались, сказал мне: «Мы с женой так жалеем, что теперь собрание не у нас проходит». А я говорю: «Так надо было просить, чтобы в вашем дворе строили дом. Почему же ты молчал?» А он отвечает: «А мы будем молиться. Господь слышит желания боящихся Его». Я тогда сказал: «По-моему, уже поздно молиться. Дом молитвы уже построили». Прошли годы. Церковь пополнилась новыми членами. Дом молитвы несколько раз расширяли, а потом решили построить другой, чтобы в городе было 2 молитвенных дома. Назначили братское совещание для окончательного решения этого вопроса. Я намеревался предложить купить участок для строительства, так как другой возможности не видел. Неожиданно поднялся брат, у которого мы много лет собирались, и говорит: «Стройте у меня». «Ты же совсем в другом конце города живешь», — заметил я. А он улыбается: «Нет, я уже на новом месте». Что же он сделал? Пока мы обдумывали и планировали, где и как построить дом молитвы, он продал свое жилище и купил другое в том районе, о котором у нас шла речь. Он купил ветхий домишко, но на хорошем участке. Мы построили молитвенный дом, в котором до сих пор собирается народ Божий. А хозяин дома стал пресвитером церкви. В его жизни исполнилось слово Писания: «Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». 1 Тимофея 3:13. Так делает Господь. Третье, на что следует обратить внимание, это место жены в доме. «И сказали ему: где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». Бытие 18:9. У Авраама спрашивают, где его жена. Значит, он ответственен за это. У Авраама все хорошо поставлено. Он знает, где его жена. Мне не раз приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда муж не знает, где его жена. С утра исчезла и неизвестно, где пропадает. Муж должен знать, где находится его жена. Авраам отвечает, не задумываясь: «Здесь рядом Сара в шатре». Место жены в шатре. Что значит быть в шатре? Порядок в доме, уют, чистота, приготовленная пища, чистая одежда — это все свидетельство того, что жена находится в шатре. Это, правда, только одна сторона. Мне приходится бывать в разных домах и многое видеть. Если в доме беспорядок, сразу ясно, жена не справляется. Никто не подумает, муж не успевает. Нет, жена не справляется со своими обязанностями. Хотя, в принципе, это муж не научил жену подметать или за порядком следить. Если бы он был у входа в шатер, то он мог бы ей в этом помочь. И все же спрос за чистоту и уют в доме – жены. Христиане должны быть образцом и в отношении чистоты. Жена должна быть не только целомудренной, но и чистой, попечительной о доме. Об этом сказано в послании к Титу. Жена должна быть чистой, это относится и к телу, и к одежде. Крепость и красота одежды ее. Так говорит Писание. Жена-христианка должна стараться быть красивой для мужа. Как-то приезжая в одну семью в 11 часов дня, встречает меня хозяйка дома. Она еще не расчесана, естественно, без косынки. Из-под грязного халата, без нижних пуговиц, выглядывает ночная рубашка. Здесь нет ни крепости, ни красоты. Если пуговиц не хватает, то там уже и целомудрия не хватает, и всего остального. Быть в шатре значит следить за собой и за домочадцами. В наших церквях есть семьи, за которые стыдно не только перед Богом, но и перед людьми. Детей больше 10, а в доме страшный беспорядок. По городу ходят слухи нехорошие и не без основания. Дети рождаются часто, а это значит, что врачи и медсестры посещают семью часто. И что они видят? Грязь, тараканы, разбросанные вещи, чумазые дети. Естественно, об этом начинают говорить. Кто-то скажет, на самом деле, как все успеть, если в семье 13 детей? Надо приучать их к труду. Знаю семью, в которую молодежь один раз в год со скребками ходит порядок наводить и при этом жалуется. Да им и на неделю порядка не хватает. Через 3 дня то же самое и на газовой плите, и на полу, и везде. А девочки в этой семье уже большие, сами в молодежи. Им почему-то не стыдно. Детей надо приучать к работе по дому, пока они маленькие. 5-летний ребенок уже может хорошо подмести. Девочки в этом возрасте вполне могут пеленать малышей. Они и молоко подогреют под горячей водой, и соску подадут малышу, и подметут в доме и во дворе. Но далеко не во всех семьях к этому приучают. А потом слышится оправдание: «Много детей, не успеваю». Как-то были мы в длительной поездке с одним служителем и сильно устали. Зима, дороги скользкие, я был за рулем, засыпать начал. Проезжали как раз через один городок, где жили наши старые друзья. Решили заехать к ним, чаю попить и сразу же ехать дальше. Было 3 часа ночи. Подъехали. Большие железные ворота на замке. Стучать бесполезно, все спят. Мы перелезли через забор. Выпавший накануне снег покрыл все, что было во дворе. Хозяин работал водителем КРАЗа, и во дворе можно было встретить все, начиная от разных шестеренок до покрышек и колес. Мы пробирались к дому, словно саперы по минному полю. Хозяева проснулись по первому стуку и с большой радостью впустили нас в дом. Все было просто и сердечно. Тут же зашумел чайник на плите. Первое, что я заметил, разувшись, носки прилипают к полу. Коротко пообщавшись, мы попили чаю и попрощались с добродушными хозяевами. На выходе из дома я заметил, что у брата, который был со мной, пиджак испачкан. Оказывается, сверху стол вытерли, а по краям не вытерли. И на новом пиджаке появились нежелательные пятна. Мы и смеялись потом, и печалились. Чистота и порядок в доме – это дело жены. Быть в шатре – ее задача и обязанность. Священное Писание подчеркивает, что разговор Авраама с гостями Сара слушала у входа в шатер, позади Авраама. Сара занимала свое место, хотя и у входа в шатер, но за Авраамом. Полит ли жена грядки, стирает ли, готовит пищу, она должна быть в шатре, а это значит позади мужа. Беседовал я с одной сестрой из молодежи. Ей брат сделал предложение, а она не соглашалась. На мой вопрос она ответила просто: «Я хочу быть замужем». А ей сделал предложение тот, с кем так не получится. Сестра говорит: «Он будет за мной, а не я за ним. Мне хочется, чтобы муж руководил, а я за его спиной справлялась со своими обязанностями». Поехали мы однажды в небольшой городок с намерением рукоположить там руководящего общин. Приехали прямо в семью брата. Встретила нас его жена. Она радостно нас поприветствовала, пригласила в дом и тут же начала расспрашивать. «Расскажите, братья, как живет наше братство, как здоровье у Геннадия Константиновича?» Служитель, ответственный за рукоположение, остановил ее. «Подожди, сестра, не торопись. Кто у вас в семье глава?» Она тут же без смущения отвечает: «Я». И действительно, в том, что она глава, нетрудно было убедиться. Конечно, никакого рукоположения там не состоялось. Позднее эта семья уехала в Америку, и на сегодняшний день эти супруги в разводе. Они развелись в возрасте 65 лет, воспитав 10 детей. Это очень серьезно, какое место занимает в семье жена. В Шатрели проходит ее жизнь. И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Бытие 18, с 10 по 15 стихи. Сара внутренне рассмеялась, и Господь спросил у Авраама, почему она смеется. Господь не задал этот вопрос Саре, он спросил у Авраама: «Муж в ответе за жену, и когда она смеется, и когда плачет». И у него надо спрашивать, почему она плачет или почему она смеется. Может быть, у нее уже веры нет? Может, ее терзает сомнение? Господь не случайно спрашивает об этом у Авраама. В отношении деторождения из приведенного выше текста ясно видно, что будет ребенок или не будет. Не от Авраама зависит. Господь говорит: «Будет сын у Сары». Это противоречит логике, этого не должно быть. Но Господь говорит конкретно и прямо: «Я приду, и у Сары будет сын». И не надо смеяться, это действительно дело Господа. А если это его дело, то он делает все весьма хорошо. Если рождается 13-й ребенок в семье, это весьма хорошо. Если Господь сделал так, что у меня родилось только 2 ребенка, это тоже весьма хорошо. Если так сделал Господь, а не муж. Если же это делает муж, тогда и получается: да ничего, пойдет. Или не очень хорошо, или плохо. Тогда и проблемы всякого рода появляются. Один служитель рассказал мне о своих друзьях, об одной молодой семье, которую он сочитывал. Получалось так, что он каждый год их посещал. Они прожили 4, 4 детей родили. Прошел еще год, и служитель вновь посетил их. Порадовались они встрече, поужинали, и служитель спрашивает: «Ну, кто у вас 5-й родился?» «Никто. 4 детишек у нас», — отвечает супруги. И как бы в оправдание муж добавляет: «Здоровье слабло у жены, мы решили...» В общем, нет пока. Побеседовали они, помолились Богу, супруги раскаялись в своей самостоятельности, и служитель уехал. Через год у них родились 2. Служитель, поздравляя их, заметил: «Это свидетельство, что Господь вас простил. Одного Он дал за прошлый год, а другого – за этот». Наше здоровье в Божьих руках. Уклоняясь от деторождения, мы не приобретаем силу. Не на тех путях она обретается. А Бог всегда и все делает весьма хорошо, хотя мы это далеко не всегда понимаем. С нашей стороны должен быть верный подход, правильное отношение, чтобы Бог руководил жизнью, чтобы Он был всегда впереди. Если я говорю: «Господи, не пройди мимо раба Твоего, когда мне нужны деньги или здоровье», то это хорошо, правильно. А в вопросе деторождения? Не появляется ли у кого-то из нас желание: «Господи, пройди мимо, я здесь сам справлюсь»? Такое мышление неверно. «И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бытие 18, 16 по 19 стихи. Бог избрал Авраама, чтобы он научил своих детей ходить путем Господним. Это огромная задача отцов. Бог говорит: «Я избрал для того». Справился ли Авраам с этой задачей? Справился. Это видно из записанного в послании к Евреям. Автор говорит: «Верою Авраам повиновался призванию». Затем: «Верою Исаак», ниже: «Верою Иаков», еще ниже: «Верою Иосиф», «Верою Моисей» и так далее. Какое чудо! Кому из отцов не хотелось бы, чтобы его сыновья с верой прошли свой жизненный путь? Чтобы они верой стремились к небесному и говорили о себе, что они странники на земле и пришельцы. Как этого достичь? Личным примером. Самим надо так жить. Авраам жил верой. Исаак, Яков, Иосиф, Моисей учились у своих родителей, у своих отцов. Они научились жить верой. Дети учатся у родителей и хорошему, и плохому. Как-то попросили меня побеседовать с одной семьей. Муж, жена и двое детей. Они сами попросили, и пресвитер тоже об этом попросил. Проблема была в том, что супруги часто ссорились. Пока мы разговаривали, дети в сторонке играли. Неожиданно дети начали ссориться. Один повалил другого, сел на него верхом и начал бить кулаками по лицу. Я такой жуткой картины еще не видел. Дитя мне было еще и 5 лет. Я видел, как дерутся взрослые, подростки, но чтобы так дрались маленькие дети, это я видел впервые. Я сразу сказал родителям: «Посмотрите, это ваша фотография?» Однажды приехал ко мне один уважаемый служитель. Мы сидели с ним в зале, наслаждались общением. В такое время, естественно, всем родителям хочется, чтобы их дети были похожи на ангелов. Мне тоже хотелось этого. Однако один из моих сыновей оказался не таким. На глазах у всех он сделал большую шкоду. Настолько большую, что его надо было наказывать. При гостях я обычно не делаю этого. Поэтому я поставил его в угол и сказал: «Ты сделал преступление, будешь стоять в углу, пока не покаешься». Прошло около часа. Сын стоит в углу, уже начинает дремать стоя, а прощения не просит. Я говорю ему: «Сынок, сначала ты должен покаяться, попросить прощения, а потом спать будешь». Он молчит. «Будешь каяться?» – спрашиваю его. Он отвечает: «Буду», и молчит. «Ну, не хочешь просить прощения? Стой дальше», — сказал я и вернулся к гостю. Через какое-то время я снова подошел к сыну, поговорил, но бесполезно. Он соглашался, что должен просить прощения, и не делал этого. Скоро полночь, а я не знаю, что делать с сыном. Или объявить амнистию, или оставить в углу, где он вот-вот уснет. Я пошел в свою спальню, встал на колени и сказал: «Господи, это я виноват. Ты знаешь, как мне трудно просить прощения. Прости меня, из-за меня и мой сын не может попросить прощения». Я даже прослезился, так очевиден стал мой грех. Я умолял Господа, чтобы он простил меня и помог моему сыну раскаяться. Когда я вновь подошел к сыну, он сразу сказал: «Папа, прости меня, я больше не буду так делать». Мы вместе помолились, и он пошел спать. А я вернулся к своему гостю и поделился с ним своим переживанием. Мы должны научиться ходить путем Господним, творя правду и суд. Это наш путь. И на этом пути каждый должен занимать свое место. Господи, не пройди мимо шатра раба Твоего. Николай Степанович Антонюк. Закон толпы. Отчего в христианских семьях вырастают